Из подъезда вышел какой-то модно прикинутый молодой мужик в солнцезащитных очках и направился к машине. Мы сперва даже не узнали своего командира без формы. Молодой, модно одетый в джинсу и дорогущие кроссовки мужик. Посмотришь, или форца какая, или актер известный. До того шла гражданская форма нашему капитан-лейтенанту, что мы невольно рты пооткрывали.
«Грубе, по местам!»
— скомандовал Поповских и уселся за руль, включив на полную громкость музыку. «Красота!» — хитрый зеленый нырнул слева, на место пассажира рядом с водителем. А я уселся на заднее кресло. «Поехали!» К нашему удивлению, Поповских открыл свое окошко, достал из перчаточника пачку «Мальборо», вдавил в приборную панель какую-то круглую бомбошку, которая тут же выскочила обратно, прикурил и, крутя руль одной рукой, довольный выпустил дым в окно. На службе мы никогда не видели капитан-лейтенанта с сигаретой, а тут курит. И как ему курево не мешает так здоровски бегать? В кооперативном кафе мы, немного смущенные своей формой, уселись за столики и, стесняясь, начали мять без козырки на коленях. Подошла симпатичная официанточка, мило улыбнулась нашему капитану. «Привет, Вова, что заказывать будем?» Видно, наш командир бывает здесь частенько, и его знают уже по имени. Поповских с видом знатока развернул меню и потыкал в него пальцем, делая заказ. Наелись мы от пуза. Съели по порции борща, по шашлыку с запеченной картошкой, по овощному салату, да еще на десерт мороженого по 3 шарика. Поповских съел только шашлык да попил кофе. Потом он нас отвез в центр города, проинструктировал быть на пункте к вечерней поверке и укатил, вручив нам на прощание по 3 рубля вместе с увольнительными записками. «Не надо!» — пытались мы вяло отказаться. Но, увидев кривую ухмылку командира, цапнули по зеленой бумажке и, спешно, приложив руку к бескозыркам, загалопировали от греха подальше. 2 часа мы гуляли по проспектам, заглядывались на девчонок, отдавали честь патрулям и шлялись по магазинам, ничего не покупая. Попытались сходить в кино, но афиша «Любовь и голуби» нас абсолютно не впечатлила. И мы засобирались обратно в часть. Тем более нам не терпелось поделиться впечатлениями об увольнении. Зеленый напоследок решил попробовать дозвониться домой. И мы, разыскав переговорный пункт, заняли очередь. Пока ждали объявления диспетчера, я перемигивался с 2 раскрашенными девчонками в джинсовых мини-юбках и обозревал помещение переговорного пункта, маясь от скуки. От нечего делать пришлось вспомнить свои гражданские привычки по завязыванию знакомств и поддержанию светской высокоинтеллектуальной беседы. Сердца молодых красавиц, обучавшихся в рыбном техникуме, я поразил тем, что знаком с творчеством группы «Ласковый май» и сам этакий продвинутый парень с запада, танцор, поэт, песенник. Девчонки мне даже записали на тетрадном листочке номер телефона своего общежития и проинструктировали, что говорить, кого и откуда звать, когда трубку возьмет вахтерша. Зеленый наконец-то дозвонился и, очень довольный, потащил меня на паром. Я послал воздушные поцелуи местным дивам и поплелся за Зеленовым. По дороге, нащупав в кармане 2 и увидев будку телефона-автомата, я предложил Зеленому позвонить в общежитие рыбного техникума. Просто так, ради проверки. От нечего делать. Автомат проглотил 2, я набрал номер, пошли гудки.
«Алло!» — пробасил мужской голос. «Здравствуйте!» — опешил я.
«Это общежитие рыбного техникума?»
«Какого техникумова? Идите нахер, это квартира!»
Я с досадой повесил трубку. Вот бабы надули бедного матросика, которому так хотелось любви и ласки. С досады залепил ни в чем не повинному телефону-автомату кулаком. Телефон обиделся и съехал на 1 бок.
«Ой, что я сделал? Надо быстрее отсюда уходить, пока никто не заметил, что я сломал общественную собственность. А то еще возьмут, да милицию или патруль вызовут». «Зеленый, валим отсюда! Я, по-моему, аппарат сломал».
Выскочил я наружу. И мы торопливыми шагами стали удаляться прочь.
«Ну чё, девки не надули?» — поинтересовался Зелёный.
«Обманули, козы. Там мужик какой-то трубку взял. Ругался. Зря только 2 потратил». «Да у них матросиков да солдатиков, небось, знакомых 50 города. Каждому давать поломается кровать», — профилософствовал матрос. Проходили мы мимо какого-то магазина, возле которого стояла куча картонных коробок различных размеров. «Может, взять 2 коробочек? Они, в принципе, неплохие, все равно выкинут. А нам они в баталерке пригодятся. Шматье складывать, да под всякие мелочи».
«Мадам!» — окликнул я дородную тетку в синем халате, стоявшую возле картонной кучи. «Вам эти коробки нужны? Не проспонсируете ли парочкой, а то нам зарплату выдают, деньги складывать некуда».
Тетка заржала и разрешила нам выбрать несколько коробок получше. В 1 большую мы сложили матрешкой несколько поменьше и, гордясь своей хозяйственностью, пошли дальше. Никакого смущения, неся в руках коробки, я не чувствовал. Недавно нам навстречу попались морские пехотинцы, тащившие на плечах мешки с непонятно чем, но в сопровождении старшего.
И пока я любовался на природу и красоты архитектуры, мои ноги сами по себе развернулись и понесли меня в другую сторону. Зеленый, ведомый за мной стадным чувством, пошел сзади и что-то рассказывал, бубня под нос. Очевидно, он думал, что я его слушаю во все уши. Зачем я иду? Мои ноги самопроизвольно привели меня обратно к телефонной будке.
«Брейк, ты опять, что ли, тем козом звонить собрался?» — удивился напарник, внезапно обнаруживший себя возле будки.
«Зелень, ты когда-нибудь на шухере стоял?»
«Ну а то! Вот, к примеру, когда черешню воровали в школе!»
«Зелень, я хочу телефон спереть. Становись справа и стучи мне в стекло, ежели чего».
Зеленов, не задавая особых вопросов и не спрашивая, нахрена мне телефонный аппарат, сразу же вынул несколько маленьких коробок из большой, которую сунул мне в руки. «На, сюда положишь. Сверху на телефон маленьких поставим. Смотри, он тяжелый. Я в доле. Половину двушек мне». Я не стал объяснять, что телефон мне нужен не из-за 2 копеечных монеток, а из-за того, что он телефон. Поставив коробку на пол будки, оглянувшись сквозь мутные стекла, я со всей дури вцепился в аппарат и, налегая всем весом, дернул. А аппарат, и так висевший на одном шурупе, оказался у меня в руках. Необорванным остался только кабель. Еще рывок, и я судорожно укладываю аппарат в коробку и стараюсь поудобнее уложить трубку. Пару мелких коробок сверху и задом наперед вываливаюсь из будки, поддерживая коробку под дно. Аппарат оказался тяжеленным.
«Чисто!» — по-военному докладывает Зеленый.
«Отход!» — командую я, и мы быстрыми шагами, стараясь не оглядываться, покидаем место преступления.
«Да, натренировал нас Поповских так, что мы уже при совершении антиобщественного деяния пользуемся военной терминологией. Совесть меня грызла, но совсем чуть-чуть. Если раньше я и совершал уголовно наказуемые деяния, то они заключались в мелкой фарцовке шмотками, да лазанье по чужим садам. А тут целый телефонный аппарат из телефонной будки. Также потом в училище меня не мучила совесть, когда мы ночью утаскивали с городского парка несколько тяжелых скамеек для ротной курилки. Умыкали с соседних строек кирпичи и тяжеленную передвижную лестницу-стойку. «Патруль, прямо по курсу, 100 метров от магазина с коробками и той самой теткой», предупредил шедший в головном дозоре Зеленый. Сворачивать или разворачиваться не имело никакого смысла. Еще несколько метров, и нас заметят.
«Зеленый, давай к тетке», — скомандовал я.
И мы вальяжно подошли к тетке и начали ее расспрашивать о возможности подойти в другие дни за коробками. И рассказывать ей о том, какая она замечательная женщина, и нести всяческую ахинею. Женщине, видно, было скучно. Она ждала машину с товаром и поэтому с удовольствием принялась с нами болтать, рассказав, что в следующую субботу можно без проблем подойти за коробками. А если у нас есть желание, то можем привезти еще пару матросов и поработать вместо грузчиков на складе, соответственно, за деньги. Грузчики в субботу и воскресенье постоянно напиваются, а товар начали привозить и в субботу, и в воскресенье. Так что, если захотим, можем с утра подойти, спросить Нину Федоровну насчет работы. Подошел флотский патруль, и молодой мечманец с повязкой начальника подозрительно уставился на нас. Мы отдали честь и продолжили беседу. Мичман помялся и послал к нам одного из патрульных матросов. Матрос со штатом электрика на рукаве, по всей видимости, с железа, сообщил нам, что нас требует начальник патруля. Мы, лихо рубя строевой шаг, подошли и представились. Мичман проверил наши военные билеты, увольнительные записки и поинтересовался, что это мы тут торчим. Пришлось объяснять, что следуем из увольнения, беспорядки не нарушали, водку не пьянствовали, увидели хорошие картонные коробки, которые могут пригодиться, и попросили разрешения взять их, а теперь мило беседуем с тетей Ниной. Тетка тут же криком подтвердила, что она разрешила мальчикам взять коробки. Мичман, призадумавшись, подошел к тетке, а мы, подхватив свои коробки, потихонечку ретировались, а патруль тем временем уже отбирал картонки на свою долю.
«Слышь, Брейк, хрен нам получится у тетки поработать. Сейчас Рундук с ней договорится, у него возможностей-то побольше».
«Ну, скорее всего, так оно и будет. Да и удастся ли нам вырваться в следующее увольнение, одному Каплейту известно». Помощник дежурного, встречающий увольняемых, подозрительно покосился на нас. Спросил, нахрена мы тащим весь этот хлам в роту? Заглянул в коробки сверху и отпустил во свояси.
«Александр Палыч!» – заорал я, вваливаясь в коптерку. «Смотри, что я принес!» «Ух ты, коробки!» – восхитился Федос. «В эту большую сухпай складывать будем, а в те поменьше – пилотки, а в эти...»
«Достань те коробки, которые сверху, и смотри, что внутри!» – охладил я его рвение, грохнув картонки на пол.
«Нифига себе! Аппарат! Сейчас мы его раскурочим, достанем монетки, а на них купим наборник!»
«Саня, ты что, идиот? Ты думаешь, я под ментовскими пулями, да под лай овчарок, эту бандуру с будки срывал для того, чтобы монетки достать? Это и есть наборник. Это телефон.
«О, точно, а я что-то и не сообразил. Думал, сейчас монеток наберем, линейщику десятку дадим, и еще на телефон останется».
«Не ты один такой. Зеленый на шухере стоял. Тоже как-то и подумал».
«Стоп, а что это у тебя на морде?»
Справа на скуле Сани отчетливо виднелся свежий синяк. Фидос чуть потупился и отвел глаза в сторону. «Да так, ерундень, об косяк стебанулся».
«Ага, и косяк тебе зарядил с левой, чтобы по команде равней синяк незаметно было».
«Да это гвоздь на ужине снова доколебался. Теперь уже до меня.
Я ему надерзил.
Он меня на выходе и выцепил. Скулу зарядил. Тут наши подтянулись. Он сказал, ждите типа шторма после отбоя».
«Нифига. Шон типа учить нас придет?
Наши ведь старшаки с роты не трогают до конца слаживания». «Да каплей-то они боятся. Говорят, наши предки всю роту держали. Одного призыва были». «Да, так нам и достанется за предков, которых мы в глаза не видели». Наши старшаки бают, что гвоздь нарывался пару раз. Даже на разборы с толпой приходил. Но их всех отметелили. Теперь думает нас по новой загнуть.
Что ж мы теперь делать будем? Надо группу подымать.
Все уже и так в курсе. Посмотрим, кого из старшаков гвоздь приведет. Да ладно, не думай ты про то. Давай к Хофе попьем. Там уже зеленый в группе рассказывает, что вы по ресторанам на Мерседесе катались. Да все бабы ваши были.